Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Вашингтоне проходят прямые израильско-палестинские переговоры. Почему мало кто с оптимизмом смотрит на будущее ближневосточного мирного процесса? В России новая памятная дата. Празднуется годовщина окончания Второй мировой войны. Насколько славной для Красной армии была Квантунская операция? В Германии открывается крупнейший фестиваль современной классической музыки. Зачем в Берлин съехались лучшие оркестры мира? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Вашингтоне сегодня возобновились прямые мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Встреча между премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом проходит при участии государственного секретаря США Хиллари Клинтон и специального посланника США на Ближнем Востоке Джорджа Митчелла. Несколько часов назад эта важная международная встреча началась, и за ее ходом пристально следит корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Он сейчас... Простите, в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, ну, начиналось все очень нарядно, белая скатерть, довольно оптимистическое заявление политиков. Есть какая-нибудь утечка из кулуаров переговоров? Как идет дела там?
Андрей, ну, честно говоря, следить за этим невозможно, потому что заседания проходят за закрытыми дверями, и что конкретно там происходит, мы не знаем. Мы лишь знаем, что основными участниками является четверка. Это... премьер-министр Израиля, глава палестинской автономии, госсекретарь и американский специальный посланник на Ближнем Востоке Митчелл. Насколько я понимаю, они выступают в своего рода в роли ведущих этой беседы. Как долго она продлится, в каком формате она идет, неизвестно. Через несколько часов, она началась 2 часа назад, я думаю, что часа через 2-3 перед репортерами появится Митчелл, который даст информацию о том, что происходит в стенах зала заседаний, но я думаю, не стоит ожидать ничего выдающегося, выходящего за пределы обычных, осторожных и, Андрей, в меру, я думаю, оптимистичных заявлений все-таки.
Юрий, судя по сегодняшним заявлениям перед началом переговоров, и которые случились уже после того, как вчера целый день в другом режиме Барак Обама встречался со всеми участниками этой встречи, там еще присутствует и король Иордании, и президент Египта Хосни Мубарак, вы почувствовали какое-то изменение тональности? Есть ли основания быть чуть более оптимистичными, чем вчера, скажем, или нет?
Вы знаете, да и, возможно, самым важным фактом, фактором, как угодно, первого дня этих переговоров был сам символизм этого события. Президент Обама собрал в Белом доме главных действующих лиц мирного процесса. Пятерка лидеров, которые были явно расслаблены, они свободно общались на фоне замечательных интерьеров Белого дома. Нетаньяху, неформально обращающийся к Аббасу. Все это резко отличается от времен вынужденного, помните, рукопожатия Рабина и Арафата, организованного президентом Клинтоном. Вот это самое главное. И президент Обама явно пытается утвердить пока явно слабые надежды. Я надеюсь, сказал он, это осторожная надежда, но это надежда на то, что участники переговоров смогут достичь поставленной перед собой цели. Такая возможность едва ли предоставится в обозримом будущем, считает президент Обама. Собственно, эти слова пока самая главная и большая новость первого дня этих переговоров. Сейчас у нас второй день.
Юрий, кстати, будет ли продолжено общение в каком-то формате в третий день? Поначалу сообщали об этой встрече как о том, что она пройдет, как о встрече, которая пройдет в формате трехвстречной. Это трехдневная. Это подтвердилось или нет?
Пока никаких сообщений на этот счет информации нет. Сегодня утренняя информация, у меня информация приблизительно часовой, полуторачасовой давности, состоит в том, что лидеры уходят в Госдепартамент, когда они выйдут оттуда непонятно, чем закончится непонятно, и первая новость, которая должна появиться, появится, скорее всего, из уст Митчелла, как я и сказал, через несколько часов.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, следит за ходом переговоров в Белом доме премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса. Теперь давайте послушаем экспертов. Сначала эксперт российский, старший научный сотрудник Института международной экономики и международных отношений профессор Георгий Мирский считает, что особенно важна эта встреча для президента Соединенных Штатов.
Вы в своем большинстве считают, что лучше сохранить вот то, что есть, статус-кво. нерешенную Палестину, разделенную Палестину, лучше, чем возобновление интифады, чем какая-то война, чем потрясение. И тем и другим плохо, потому что перспективы никакой нет. Ну что дальше-то будет? Но Америку это категорически не устраивает. И в результате получается замкнутый круг. Поскольку американцы помогают и тем, и другим, дают за большие деньги, это прежде всего для Америки, конечно, делается. Это для мирового общественного мнения, для мирового мусульманского сообщества это делается. Если каждая из сторон считает, что какой-нибудь хотя бы небольшой шанс есть что-то такое продвинуть, какую-то маленькую ступочку, исходя из того, что впереди еще долгие годы.
Востоковед Георгий Мирский осторожен в своих оценках и директор Института Ближнего Востока из Москвы Евгений Сатановский.
Понятно, что проблемы Иерусалима не делят. Проблемы границ не устанавливают. Аббас не может отказаться от права на возвращение палестинских беженцев на всю территорию Израиля, иначе его просто убьют. Ни один израильтянин не согласится на возвращение беженцев. Это беспрецедентное требование. Аббас не может даже признать Израиль еврейским государством, и тогда вообще непонятно, о чем говорить с ним и с любым палестинским политиком по той простой причине, что это просто изначальное требование Организации Объединенных Наций разделить Палестину на еврейское и арабское государство. Израильтяне и палестинцы не могут сказать «нет» и не приехать в Вашингтон при полном понимании, что они не могут ничего подписать и ничего поделить. Они не могут отказать Обаме, потому что палестинцам нужны деньги, а израильтянам нужна поддержка Америки перед грядущей, надвигающейся войной с вот-вот ядерным Ираном.
Евгений Сатановский, московский эксперт по Ближнему Востоку. А сейчас слово американскому эксперту в эфире «Радио Свобода», директор Центра ближневосточных исследований Гудзоновского института в Вашингтоне Мейраф Вормсер.
Хотя есть признаки, что израильский премьер Нетаньяху желает добиться некоего компромисса, я не думаю, что его партнер с палестинской стороны способен ответить взаимностью. Палестинская автономия остается разобщенной. Признаков реального улучшения ситуации нет. Вместе с тем, сильнейшим элементом инициативы президента Обамы является то, что ему удалось убедить стороны конфликта в необходимости встретиться лицом к лицу. В последние несколько месяцев израильско-палестинские переговоры проходили только через американского посредника, хотя представители сторон при этом сидели в одном здании. Мало того, на мой взгляд, вашингтонские переговоры способны предотвратить серьезный кризис, потому что хотя Израиль приостановил строительство еврейских поселений, этот мораторий истекает 26 сентября. В регионе высоки ожидания, что как только мораторий истечет, палестинцы опять поднимут волну насилия, которую иногда называют третьей интифадой. Встреча в Вашингтоне, в принципе, способна избежать такого поворота событий. К тому же в настоящее момент мы видим заметный поворот в израильском истеблишменте. Правый израильский политик Нетаньяху выступил с речью, в которой одобрил концепцию двух государств, что стало для него шагом исторического значения. Впервые израильский лидер заявляет об этом. В среду министр обороны Израиля заявил о готовности достичь компромисса по Иерусалиму. Это очень важное заявление, дающее некоторую надежду на урегулирование. Вместе с тем, я просто не вижу, как стороны смогут практически преодолеть взаимные противоречия, учитывая, что Махмуд Аббас не является достаточно сильным лидером, способным контролировать свой народ, удерживать его от насилия и по-настоящему способствовать сдвигу процесса с мертвой точки.
Говорил американский эксперт Мейраф Вормсер, с ней беседовал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов, а сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» израильский политолог, профессор Института Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин. Господин профессор, добрый вечер. Что в Израиле сочтут успехом? С чем примут с радостью Бениамин Нетаньяху после этой поездки?
Когда мы задаем вопрос, что в Израиле сочтут успехом, или что Израиль посчитает успехом, нам нужно задать себе следующий вопрос. Как в Одессе, знаете, вопрос к вопросу, или на вопрос. А какой именно Израиль? Израиль существует, как вы догадываетесь, правый и левый, светский, религиозный. Существует то, что называется умеренное большинство от левого до правого центра. Существуют лагеря, радикальные лагеря политические, радикально правые, которые настаивают на полной отмене норвежских соглашений, возвращении к статус-кво, который был, той ситуации, которая была до того, как были подписаны, как начался процесс Осло. Есть ультралевый Израиль, который, правда, сегодня уже сместился или сократился до маргинальной части израильского политического спектра, который считает, что нужно вернуться к зеленой черте, называя ее границей 67-го года, и вести переговоры без предварительных условий со всеми палестинскими движениями, включая террористическую группировку радикальных исламистов Хамас. Но в целом мы можем говорить о том, что большая часть израильского общества, вероятно, посчитала бы успешным развитием событий, если бы Нетаньяху вернулся из Вашингтона с некоторым пониманием того, что ему удалось сохранить то, что мы называем территориальный статус-кво или геополитический статус-кво к западу от реки Иордан, и политический процесс продолжается. Если мы возьмем или попробуем посмотреть на интересы израильского истеблишмента, израильского общества, то для большинства израильтян на сегодняшний день было бы важно каким-то образом закрыть палестинскую тему. В том числе, возможно, и методом, или по модели «два государства для двух народов». При этом, разумеется, палестинское государство должно отвечать тем критериям, о которых, собственно, Нетаньяху и заявлял в упомянутой вами речи, а именно разоруженное палестинское государство, которое, в отличие от территории сектора Газы, контролируемым Хамасом, не является плацдармом для бесконечных террористических атак против Израиля, и медленно, шаг за шагом, улучшая экономическое положение на западном берегу, сектор Газа, как мы прекрасно понимаем, это отдельная тема и должна рассматриваться вне контекста того, что сейчас происходит в Вашингтоне. Так вот, шаг за шагом, улучшая экономическое положение и, может быть, чуть-чуть подтягивая ситуацию на западном берегу в том контексте или к тому состоянию, как это было до начала так называемого мирного процесса.
Скажите, пожалуйста, господин профессор, вы склонны согласиться с теми вашими коллегами, вот мнения которых сейчас звучали, в частности, что Нетаньяху, да и Аббас, в общем, согласились на эту встречу, потому что было некуда деваться, каждый по своим причинам, под давлением своих внутри- и внешнеполитических соображений? Или, например, премьер-министр вашей страны, вы считаете, видит какой-то потенциал в этом переговорном процессе, и, значит, есть основания ожидать, что через две недели стороны, как это говорят в Вашингтоне, могут встретиться в Египте?
Надо сказать, что все абсолютно были смертельно заинтересованы в этой встрече. У меня точка зрения диаметрально противоположная. Хотя с основными выводами моих коллег, московских и американских, я вполне согласен. Аббас был в этом заинтересован, потому что ему нужно продолжение политического процесса, или то, что называется, движение в сторону палестинского государства. Прошу понять меня правильно. Палестинское государство ему лично абсолютно не нужно, а также той части истеблишмента, которую он представляет. Им нужен бесконечный мирный процесс. Это позволяет делить финансовые потоки, мелькать постоянно на экранах телевидения, всех основных мировых телевизионных каналов, и иметь возможность подкармливать вот ту самую вертикаль власти или те группировки, которые привели его к власти, которые его на сегодняшний день поддерживают. У него, видимо, ему по ночам являются два кошмара. Первый кошмар — это когда, это если тема палестинского государства вообще будет снята с повестки дня, и тогда вся эта жизнь прекратится, или если он получит палестинское государство, как требует Нетаньяху, в течение года, тогда человечество мгновенно потеряет интерес к этому новому, независимому 2,5-миллионному образованию, нищему и, как я уже сказал, абсолютно никому не интересному. Поэтому Аббасу, несомненно, нужен мирный процесс и борьба за государство, а не само государство. И для этого ему, конечно, нужна была эта вашингтонская встреча, хотя, естественно, он там выдвигает те или иные условия, идет туда под тяжелейшим давлением со стороны Обамы, ну хотя бы потому, что он не способен в Вашингтоне, в этом смысле вполне согласен с коллегами, пойти на какой бы то ни было серьезный компромисс. А планку этих требований палестинцев задал сам Обама, когда потребовал в своей корейской речи от Израиля нечто, и, собственно говоря, по сравнению с этим палестинцы уже не могут потребовать меньшего.
Ну вот израильские власти и Нетаньяху сам, в общем, тоже заинтересованы сейчас в улучшении отношений с Соединенными Штатами, которые ухудшились в последний год, как говорят другие ваши коллеги или те же коллеги, до, в общем, беспрецедентно низкого уровня. У него есть какая-то иная мотивация, кроме того, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, внутриполитическая, скажем?
Да, я считаю, что здесь есть две причины. Первая, разумеется, улучшить отношения не с Вашингтоном, а с обитателем овального кабинета и Белого дома. Да? Отношения с Соединенными Штатами достаточно ровные, и проблема возникла, так сказать, в тот момент, когда нынешняя демократическая администрация пришла к власти и попыталась поменять правила игры. То есть, когда возникла ситуация, по крайней мере, часть израильтян, значительная часть воспринимает ее именно так, о том, что если Израиль, который раньше был некоторой, ну, такой сущностной системной ценностью для Соединенных Штатов и их внешней политики, сегодня стал некоторой пешкой, ну, скажем, не пешкой, а может быть фигурой, но не самой тяжелой на этой шахматной доске внешней политики, в которую играет нынешний хозяин Белого дома. Сегодня и Обама, и его советники понимают, что ситуация иная, но но им трудно, как здесь говорят на Ближнем Востоке, слезть с высокого дерева. И вот улучшить персональные отношения и восстановить отношения с американской администрацией, Нетаньяху, несомненно, важно. Я вполне согласен с профессором Сатановским, тем более важно в преддверии, скажем так, непредсказуемого развития событий на иранском треке. Но у Нетаньяху есть и свои собственные причины быть сегодня в Вашингтоне. Эти причины я отметил. Сегодня существует колоссальный разрыв между израильским обществом и палестинским арабским обществом, существенно больше, чем был в начале 90-х годов, когда затевалась некоторой группой романтиков в Израиле и этих, так сказать, если можно их назвать, прагматиков в арабском палестинском лагере. То, что мы называем сначала мирный процесс, теперь его называют стыдливо-политическим процессом. Сегодня разрыв и в уровне жизни, в экономике, в представлениях между постиндустриальным израильским обществом и недоиндустриальным палестинским столь высок, что инкорпорировать снова палестинские территории в Израиль почти невозможно.
Спасибо, профессор Института Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин. Такова его точка зрения. Мы внимательно следим за ходом переговоров в Вашингтоне. Такова ситуация к концу первого часа информационного итогового выпуска программы «Время свободы». Новая информация в выпусках новостей и утренних программах информационных радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли начало ближневосточному урегулированию израильско-палестинская встреча в верхах под эгидой США? Об этом говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 сентября. Сейчас российская внутриполитическая хроника с помощью судебных приставов готов выселить движение «Наши» из занимаемого ими помещения префекта Северного административного округа Москвы Олег Митваль. Об этом стало известно сегодня. По странному стечению обстоятельств, неназванный источник в Кремле заявил газете «Коммерсант», что за разгон акции оппозиции на Триумфальной площади ответственность несет не федеральное руководство, а столичная мэрия. Одновременно вновь разгорелся конфликт между мэром Москвы Юрием Лужковым и губернатором Московской области Борисом Громовым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По словам Олега Митваля, двухэтажное здание детского сада активисты прокремлевского молодежного движения занимали незаконно, и оно будет возвращено в систему образования города. Член общественного совета при ГУВД столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что действия милиции против мирной акции 31 августа были избыточно жестокими. По его мнению, прекратить систематическое побоище в центре города может первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. То, что за запретом акции на Триумфальной площади стоит именно Сурков, уверена и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Источник газеты в Кремле заявил, что адресат обращения Венедиктова выбран неправильно, и что степень, так сказать, активности милиционеров определяют руководители московской милиции и города Москвы. Получается, что оппозиционерам предлагается высказывать свое недовольство Юрию Лужкову, а Владимир Путин, накануне разгона акции 31 августа, теоретически обосновавший необходимость жесткого ее подавления, и Владислав Сурков, духовный отец и главный покровитель наших, здесь ни при чем. Президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Конечно же, всю внутреннюю политику в России в жестких ежовых рукавицах держит именно Владислав Сурков. Именно Сурков руководит всеми политическими акциями, всеми политическими провокациями, всем политическим черным пиаром кремлевским и так далее, и так далее. А так называемый источник Кремля, который, конечно же, является сам каким-то подчиненным Суркова, когда пытается перевести стрелки на Лужкова, ну это, в общем, есть продолжение той сурковской, антилужковской кампании, которая, в общем, идет около года уже. Собственно, мы помним, что еще и перед выборами Мосгордумы многие сурковские политологи, аналитики и так далее высказывались в том духе, что Лужкова ждет скорая отставка. И, в общем, вот этот вот сурковский накат на Лужкова перед выборами Мосгордумы вот и заставили его пойти на такую масштабную фальсификацию. Организатор, идеолог, лидер этой политической инквизиции – это, конечно же, Сурков. Реакция Митволя в этом смысле, она показательна. Это фактически, ну, как бы ответ на ту сурковскую антилужковскую кампанию, которая идет уже год.
Но это говорит о том, что Лужков, в общем-то, не сдается, хотя некоторые политологи говорили, что он уже смирился.
Не сдается. оказаться в противостоянии с таким человеком, как Сурков, который, в общем-то, довольно активен и силен в плане черного пиара против оппозиции, вообще против своих конкурентов во власти, но который достаточно слаб в плане назначения или выдвижения каких-либо кандидатур, губернатора и так далее. То есть Сурков до сих пор, несмотря на то, что руководит всей вроде политической системой России, до сих пор он не смог провести ни одного своего человека в губернатор. Но, скажем так, до реального руководства, там, где распределяются какие-то финансовые потоки, Суркова не допускают. Его допускают только вот там, где надо закрыть остатки политической жизни.
Вновь вспыхнула полемика между мэром Москвы и губернатором Московской области. Последние годы Юрий Лужков и Борис Громов конфликтовали часто и по разным поводам. На сей раз Химкинский лес. На днях Борис Громов направил письмо российскому руководству с просьбой продолжить строительство автотрассы. Губернатор ссылается на итоги общественных слушаний, которые экологи уже назвали профанацией. А Юрий Лужков, выступая перед студентами Международного университета в Москве, предложил создать молодежное движение, которое помогло бы восстановлению сгоревших этим летом лесов, и заявил, что сам готов выйти на демонстрацию в защиту лесов. До этого и Лужков, и префект Северного округа столицы Митваль предлагали провести трассу Москва-Петербург в обход Химкинского леса через Молжаниново. Ряд российских изданий написали, что этот вариант выгоден близким к Лужкову бизнес-структурам. Полемику между Борисом Громовым и Юрием Лужковым политолог Марк Урнов рассматривает в контексте взаимоотношений московского мэра с Кремлем.
На него сейчас идет бешеный накат со стороны Кремля, судя по всему, для того, чтобы он ушел. Летом у Лужкова был очевидный, совершенно крупный прокол, когда он оказался на отдыхе во время московских пожаров. И, по крайней мере, у меня, да, в общем-то, и не только у меня, складывалось впечатление, что он решил согласиться с уходом. Видимо, какие-то у него появились новые свои аргументы для того, чтобы остаться, и он решил отыграться, а для этого, конечно, Химкинский лес очень хороший повод. Скандальный, популярный, всем известный. А Борис Громов с другими людьми играет. Здесь же все на самом деле понятно, что в Химкинском лесу сосредоточено огромное количество финансовых интересов. Есть что защищать, я не исключаю, что Громов представляет собой ту группу людей, чьи финансовые интересы здесь задеты. У Громова здесь очевидная позиция. У Лужкова, мне кажется, помимо политической позиции могут быть еще и финансовые интересы. Так что это вот такой вот мощнейший клубок политики и финансов, как у нас всегда бывает.
Констатирует декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов. Политолог Михаил Тульский не склонен преувеличивать значение полемики руководителей Москвы и Подмосковья. Скорее, их пикировка продолжается по инерции, считает он.
Я не думаю, что этот конфликт между Лужковым и Громовым имеет такое уж большое значение на федеральном уровне. Конечно же, я думаю, что выступление Лужкова – это просто выступление в пику Громову. Громов, понятное дело, он, так как трасса будет пролегать в Московской области, наверное, он, раз это активно поддерживает, значит, встроился в эти, так сказать, финансовые потоки. А Лужков, я думаю, в данном случае по мелочи высказался против Громова, с которым уже лет 7-8 враждует. И которого когда-то, в общем-то, Лужков и сделал губернатором под Москвой, потому что именно активная позиция Лужкова в поддержку Громова тогда дала возможность Громову, в том числе путем фальсификации, на 1% опередить Селезнева. Прошло 2 или 3 года губернаторства, и Громов с Лужковым разругался. Конечно, для Лужкова это обидно.
Заседание общественного совета при ГУВД Москвы, на котором, возможно, продолжится дискуссия о том, кто же несет ответственность за неадекватно жесткий разгон акции 31 августа на Триумфальной площади, Сурков или Лужков, состоится в ближайшие дни. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В России появился новый праздник, новая памятная дата – день окончания Второй мировой войны. В Берлине открывается крупный международный фестиваль современной классической музыки. Об этом поговорим после заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин, премьер-министр. И Юрий Шевчук, музыкант. Продолжение разговора.
Комментарии экспертов.
Андрей Плахов. Что обещает Венецианский фестиваль?
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Дотянулась ли рука Кремля до Триумфальной?
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне возобновились прямые мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Переговоры между премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом проходят при участии госсекретаря США Хиллари Клинтон. В Москве сотрудники ГУВД изъяли в редакции журнала New Times материалы, связанные со статьей «Рабы ОМОНа». Следователи, пригрозив журналистам уголовной ответственностью, получили распечатку интервью с сотрудниками ОМОНа, которая стала основой публикации о нарушениях в ГУВД.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 2 сентября. Сегодня в России отмечается новая памятная дата. Это день окончания Второй мировой войны. Именно 2 сентября в 1945 году был подписан акт о капитуляции Японии. С апреля 1941 года Советский Союз был связан с Японией пактом о нейтралитете, действие которого прервалось 8 августа 1945 года, когда Красная Армия начала Квантунскую операцию против императорской армии в Маньчжурии. О правовых обстоятельствах Советско-японской войны, ее последствиях я беседую с московским историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
5 апреля пакт не был денонсирован, он не предусматривал денонсации, он предусматривал, что не позднее, чем за год до окончания действия пакта, это в апреле 46-го истекал срок действия, сторона могла заявить о нежелании его продлевать. Тогда его действие оканчивалось в апреле 46-го года. Так что, когда Советский Союз 5 апреля 45-го года сообщил, что он не намерен продлевать действие пакта о нейтралитете, это означало, что он должен действовать до апреля 46-го года, после чего прекратить свое действие. Так что, строго говоря, денонсирован он был только в момент советского нападения, в ночь с 8 на 9 августа.
Но Сталин был связан ведь обещаниями, которые он дал на Потсдамской конференции президентом США и премьер-министру Великобритании о том, что не позже, чем через 3 месяца после разгрома Германии Советский Союз вступит в войну против Японии. Это верно?
Это же обещание, собственно говоря, тайные договоренности, которые никогда не публиковались до окончания войны, не подвергались ратификации парламентами, какому-то общественному рассмотрению, и смешно говорить, что они имеют хоть какой-то приоритет по отношению к договору, который ратифицировался парламентами двух стран.
С точки зрения логики военной истории, тем не менее, оправданным ли было нападение Советского Союза на Японию?
С точки зрения Сталина оправдано, хотя было, допустим, альтернативное предложение тогдашнего заместителя наркома иностранных дел Соломона Лазовского, который говорил, что мы не должны втягиваться в Тихоокеанскую войну и сохранять Японию в качестве какого-то противовеса Соединенным Штатам в Тихоокеанском бассейне. Кстати, Япония за посредничество готова была отдать Советскому Союзу и Курильские острова, и Южный Сахалин, и Южную Маньчжурию. Но Сталин решил, что выгоднее будет самому оккупировать северо-восточный Китай и Северную Корею, ну и вернуть острова.
С точки зрения военной стратегии, разгром почти миллионной Квантунской армии, это какая-то выдающаяся военная операция?
Я бы так не сказал. Это была отнюдь не та армия, какой она была, допустим, в 1941 году, когда там были элитные сухопутные соединения. Все более-менее боеспособные части и соединения из этой армии к августу 45-го уже давно были переброшены или для обороны японской метрополии, или в район боевых действий в Южных морях. Там оставались второочередные и третьеочередные дивизии, которые формировались уже вот или из 17-18-летних юнцов, или из лиц более старших призывных возрастов, но которые раньше не призывались по состоянию здоровья. В этой армии практически не было горючего, почему ни один японский самолет после советского нападения так и не поднялся в воздух. Да и танки в основном были захвачены в местах их хранения. Был всего один танковый бой на Курильских островах. И, в общем, Япония капитулировала уже практически 14 августа. На всех остальных фронтах 15 августа боевые действия прекратились. В Маньчжурии они шли где-то до 19 августа. Советский Союз стремился занять как можно большую территорию. Практически у японцев не было никаких шансов. И, собственно, командование Квантунской армии никаких иллюзий не питало. Она сразу отдала приказ войскам отступать вглубь Маньчжурии.
В результате этой войны Советский Союз вернул в свой состав территории, которые Российская империя потеряла после русско-японской войны 1905 года. И основную группу Курильских островов, там, по-моему, был договор конца 19 века, который закреплял за Японией эти острова, южную часть Сахалина. Красная армия тогда собиралась или занять северный большой остров Хоккайдо японский. Почему от этих планов отказались?
Из тех территорий, которые Россия вынуждена была уступить по Портсмутскому миру, был возвращен только Южный Сахалин, потому что Курильские острова, они были японскими еще с 1875 года по вполне мирному соглашению. Другое дело, что Советский Союз прихватил еще и Южно-Курильские острова, которые никогда частью Российской империи вообще не были. Что касается планов оккупации части Хоккайдо, они действительно существовали. Такая операция планировалась аж с 18 августа. Даже там наши подводные лодки потопили японские суда уже после, значит, объявления капитуляции с мирными гражданами. Но Трумэн воспротивился оккупации части Хоккайдо советскими войсками. И эта операция была отменена.
Одним из итогов этой войны стал вот этот затянувшийся и длящийся до сего дня спор о принадлежности Южно-Курильских островов. Какие еще такие военно-политические последствия были у этой войны? Скажем, образование Северной Кореи коммунистической можно отнести к таковым последствиям?
Ну, безусловно. Собственно, Северная Корея возникла на советских штыках как коммунистическое государство. Советские войска, они вели себя в Маньчжурии, в Корее, но ничуть не лучше, чем они вели себя, допустим, в Германии и других странах Европы. То есть тут были массовые убийства, изнасилования, грабежи как японского, так и местного китайского и корейского населения. Об этом сохранились, в частности, свидетельства представителей союзных держав, которые прибыли в китайские и корейские города для приема союзных военнопленных, и они все это запечатлели. Но еще надо сказать, что в нарушение Потсдамской декларации июля 45 года, по которому сдавшимся японским солдатам обещалось немедленное возвращение домой после того, как они сложат оружие, американцы и их союзники это обещание выполнили, а те японцы, которым не посчастливилось попасть в советский плен, они еще на несколько лет задержались в Сибири, где не менее 62 тысяч из них умерло.
Вам кажется оправданным, мотивированным появление новой памятной даты, день окончания Второй мировой войны?
Мне кажется, что да. Да, это, в общем, действительно памятная дата, потому что и формально, и фактически Вторая мировая война закончилась вот подписанием капитуляции Японии на борту линкора «Миссури» в Токийской бухте. Конечно, отмечать это надо, но сказать, что это какой-то особо славный день российского или советского оружия, я бы все-таки не сказал, потому что основной вклад внесли, конечно, в победу над Японией США и их союзники, и в момент советского вступления в войну Япония уже, в общем, дышала на ладан, эту уже Квантунскую армию, даже вот ее остатки жалкие, что оставались в Маньчжурии, ее уже никак нельзя было перевести в метрополию, потому что не было ни горючего, и союзники полностью господствовали в воздухе и на море.
У советско-японской войны 45-го года рассказывал московский историк Второй мировой войны Борис Соколов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 2 сентября. Рост цен на продукты в России должен стать предметом расследования Генеральной прокуратуры. Федеральной антимонопольной службы и Министерства внутренних дел заявил президент России Дмитрий Медведев в четверг на заседании Президиума Государственного совета в Саратове. При этом Медведев заявил, что Россия располагает достаточными запасами зерна для внутреннего потребления и предпосылок для роста цен на ряд продуктов, и их дефицита нет. Однако цены растут. На теме работала корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Обеспечение граждан продовольствием является государственным приоритетом, заявил сегодня российский президент, выступая на заседании Президиума Госсовета в Саратове. Сложная ситуация возникла вследствие аномально жаркого и засушливого лета. В Саратове, так же, как и в других регионах страны, люди отмечают рост цен на некоторые продукты питания, передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Прибывший накануне на аэродром Энгельсской военной авиабазы президент Дмитрий Дмитрий Медведев переночевал на турбазе «Нива» Марксовского района. Утром посетил город Маркс, племсовхоз «Трудовой» и попробовал спелый арбуз на бахче. Затем заехал на рынок. О беседах с людьми он рассказал на заседании Президиума Госсовета. А что говорят жители Саратова о ценах на продукты питания?
Крупы, скорее всего. Мяса пока нет.
Яйца подорожали. Была в этом «Магните» вообще в два раза подорожали. Можно было за 17 купить, сейчас меньше 30 вообще нет.
И сахар тоже.
А с гречкой что у нас?
Гречку вообще не видели еще пока продаж-то. Нет нигде.
То есть министр сельского хозяйства Елена Скрынник на заседании Президиума Госсовета доложила, дефицита продовольствия у нас нет, цены стабильные, в противном случае это спекуляция. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Глава Минсельхоза Елена Скрынник заявила, что рост цен на хлеб в ряде регионов на 10-20% имеет спекулятивный характер. По словам Скрынник, прямой зависимости цен на хлеб от цен на зерно нет. На Дальнем Востоке, где уже отмечен значительный рост стоимости хлеба, говорят, что к Новому году цена еще повысится. Из Петропавловска-Камчатского передает Ярослав Мельник.
Минимум на 2,5 рубля подорожал хлеб в Петропавловске-Камчатском. Отпускные цены на свою продукцию уже повысил городской хлебокомбинат, крупнейшее предприятие по выпечке хлеба в Камчатском крае. Это вынужденная мера, сообщил директор предприятия Вадим Повзнер. По его словам, цены на муку и зерно повысили поставщики. Причина – засуха в Центральной России, как следствие – значительные потери урожая. Учитывая наценки, которые делают частные предприниматели, в рознице цена булки может вырасти на 3-3,5 рубля. При этом, как отмечает Вадим Повзнер, цены на так называемый социальный хлеб, пшеничный, из муки первого сорта, остались неизменны. Директор хлебокомбината не исключил, что поставщики вновь могут поднять расценки, тогда до Нового года хлеб снова подорожает. Камчатское управление Федеральной антимонопольной службы начало свою проверку по факту повышения цены на хлеб. В то же время на Камчатке предприниматели не исключают и возможного роста цен на другие продукты питания. Они говорят, что производители в центральных районах страны подняли цены на мясо и молоко в связи с подорожанием кормов. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Согласно последней редакции закона о торговле, если социально значимые продукты в течение месяца подорожали на 30%, правительство вправе ограничить максимальную цену сроком на 90 дней. Однако научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что это не лучший выход из положения.
Нормы юридического закона вступают в данном случае в противоречие с законами рынка. Вы имеете небывалую засуху. В стране такие вещи случаются редко. Положение фермеров очень тяжелое. Сейчас вы введете регулирование розничных цен, это все передастся на уровень фермеров. Они не смогут покрыть убытки от засухи. Будет страдать потребитель. Какое-то повышение цен, очевидно, неизбежно. Я бы сейчас бы потратил бы деньги на пополнение интервенционного фонда, в том числе за счет государственных закупок за границей.
Замораживание или ограничение цен на основные продукты может привести к их дефициту и росту спекулятивных настроений, считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он и его коллеги готовы предложить более современные методы, соответствующие рыночной экономике, заявляет Митрохин.
Речь идет о так называемых зерновых интервенциях, которые производятся за счет резервных запасов, то есть частично используется зерновой фонд, и часть этого зернового фонда государство должно сбросить на рынок через специально организованные зерновые биржи. Разговоры о замораживании цен крайне опасны, потому что это приведет просто-напросто к дефициту и спекуляции. И известное количество людей сделает на этом огромный теневой бизнес. Вот у нас в дополнение к нефтяным и металлическим олигархам появятся еще и зерновые олигархи. И те, кто лоббирует эту идею, по-видимому, преследуют именно такую цель.
Учитывая грядущие выборы, руководство страны оказалось в сложной ситуации, считает член научного совета центра Карнеги Николай Петров. С одной стороны, засуха, снижение урожая и, как следствие, диктуемое рынком повышение цен. С другой стороны, желание выглядеть в глазах граждан защитниками их интересов.
Я думаю, что здесь у правительства Сцилла и Харибда, с одной стороны, естественным результатом засухи, неурожая и так далее является рост цен, А с другой стороны, если пытаться с этим бороться обычным способом, то есть директивно запрещая повышать цены сетям, то непонятно, во-первых, кто тогда реально будет нести расходы, и тогда это чревато исчезновением соответствующих продуктов. Здесь, мне кажется, должны быть довольно осторожные действия. К сожалению, опыта такого рода у правительства практически нет, но все-таки мы живем уже во многом в условиях рыночной экономики, и попытки директивного в нее вмешательства, они могут приводить к негативным последствиям, и в первую очередь, когда речь идет о попытках директивного сдерживания цен. И мне кажется, у правительства, особенно в преддверии выборов, естественно, есть искушение выглядеть борцом за народ и командовать бизнесу, продавать продукты по более низким ценам, но это может привести к абсолютно негативным последствиям тоже.
Дмитрий Медведев заявил, что по поводу ситуации с ценами на продовольствие он настроен скорее оптимистично. По его словам, месяц, в ходе которого стало ясно, что могут возникнуть трудности на продовольственном рынке, не потерян зря. Глава государства сказал, что не собирается снимать эту тему с личного контроля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации, сотрудники милиции Москвы, явившиеся в четверг в редакцию журнала «The New Times» в Москве, попросили предоставить для изучения распечатку интервью с бойцами московского ОМОНа, которое легло в основу статьи «Рабы ОМОНа». В редакции присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В редакцию журнала «New Times» сотрудники уголовного розыска приехали на нескольких «Волгах» в сопровождении микроавтобуса с ОМОНом. В здании следователь Станислав Пашковский входил под охраной людей в масках. Сотрудники милиции сразу заявили журналистам, что их действия проходят в соответствии с решением суда. Им должны предоставить запись интервью с бывшими и действующими сотрудниками отряда милиции особого назначения, которые стали героями публикации «Рабы ОМОНа». В случае отказа выдать запись, редакции пригрозили уголовной ответственностью за невыполнение решения суда. После этого полная распечатка интервью в общей сложности 43 страницы была предоставлена следователю ГУВД, полковнику милиции Станиславу Пашковскому. По словам адвоката New Times Марины Андреевой, действовали представители ГУВД с многочисленными нарушениями.
Они в ходе выемки попытались допросить Евгению Марковну. При этом права свидетелей ей не были разъяснены. Более того, они пытались воспрепятствовать ее консультациям с адвокатом, которые находились рядом с ней, и более того, ордера этих адвокатов имелись в деле. Сама эта акция, я считаю, ну, наверное, цель, это вот какое-то, это устрашение, потому что, в общем, это достаточно рядовое следственное действие. И вот приезд сюда сотрудников ОМОНа, которые первые зашли сюда в масках, само поведение сотрудников милиции, оно меня просто возмущает. Меня больше всего поражает то, что дело возбуждено в отношении клеветы на сотрудника ОМОНа. Причем клеветы, которая была осуществлена сотрудниками ОМОНа, ГУВД. Все это структура ГУВД. И тем не менее оперативное сопровождение, следственные действия выполняют те же самые сотрудники ГУВД. Понимаете, о какой объективности может идти речь в этом случае?
Составление протокола выемки материалов проходило в кабинете главного редактора New Times Евгения Альбац в присутствии многочисленных журналистов и адвокатов издания. Ровно в 2 часа дня представитель ГУВД заявил, что все документы согласованы и подписаны. Отвечая на вопросы журналистов, полковник милиции Станислав Пашковский был очень краток.
Они проведены в рамках закона. Это меня удовлетворяет. Верховенство закона и права – это закон России. Все остальные вопросы к пресс-службе.
Пока в издании проходила выемка документов, касающихся публикации «Рабы ОМОНа», журналисты по факсу направили жалобу в адрес уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов присутствовал при составлении протокола выемки материалов по поручению главы конфликтной комиссии Общественного совета ГУВД Москвы, главного редактора «Радио Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Источники информации в соответствии с законом об печати не выдаются. Тем более мы опытные, битые, перебитые люди. Мы прекрасно понимаем, когда начинают выявлять источники информации, а не проверять факты, изложенные в публикации, это означает, хотят покарать источники информации. Запись, которую сегодня предоставила Евгения Марковна, она написала на ней «Считать оригиналом». Это то самое интервью в более расширенном, как я понимаю, варианте, чем тот, который вместился на странице журнала. Считаю, что это было абсолютно правильно, абсолютно в рамках закона. Но мне показалось, что господин Пашковский это хорошо понял, оформил необходимые документы со всеми поправками.
Подписывая протокол выемки, главный редактор New Times Евгения Альбат заявила, что налицо очевидный конфликт интересов, когда следственные действия производят сотрудники ГУВД по делу, которое касается ГУВД.
Статья 41 закона о СМИ абсолютно эксплицитно утверждает, что принудить выдать источники информации журналистов может только суд и только, заметьте, только тогда, когда дело находится в производстве. Как подтвердил сейчас полковник Пашковский, дело не передано в суд и не находится в производстве суда. На стадии следствия закон запрещает мне называть источники информации. Дело о ОМОНе. ОМОН подчиняется ГУВД Москвы, а проводит следственные действия следователи ГУВД Москвы. Это называется конфликтом интересов. Почему это передано в ГУВД? Наверное, потому что ГУВД не хочет расследовать те факты, которые были изложены в интервью рабы ОМОНа, как, собственно, потом и в материале о ОМОНе Зубар. Они не хотят расследовать факты того, что в Москве и в Московской области существуют люди в погонах и при оружии, которые нарушают законы Российской Федерации. Для этого надо расследовать. Никакого расследования наших публикаций так и не произошло.
Материалы, по которым сегодня пришли сотрудники уголовного розыска Москвы журнал New Times, касаются статьи «Рабы ОМОНа», которая была опубликована в еженедельнике 1 февраля. В ней два бойца ОМОНа рассказывали о многочисленных нарушениях со стороны начальства и невыносимых условиях работы. Командование московского ОМОНа намеревалось подать в суд на издание за распространение недостоверной информации. Говорит автор публикации «Рабы ОМОНа», заместитель главного редактора New Times Илья Барабанов.
К нам в редакции явились двое человек, бывшие и действующие сотрудники ОМОН ГУВД Москвы. Один из них после скандала раскрыл свое имя. Это Сергей Таран, он выступал на пресс-конференции в ГУВД Москвы. Второй человек, действующий сотрудник, свое имя не раскрыл, просил сохранить его в тайне. Он уже более полугода находится в служебной командировке в Чечне, и поэтому мы тем более не имеем права раскрывать его имени, поскольку опасаемся там за его жизнь и здоровье, и не намерены раскрывать это имя и впредь. В законе о СМИ все прописано. До тех пор, пока не будет решения суда, мы это им не раскроем.
Главный редактор New Times Евгений Альбац не исключает, что мероприятия, подобные сегодняшнему, в редакции журнала повторятся. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 2 сентября в Берлине открывается один из важнейших музыкальных фестивалей мира – «Музыкфест Берлин». Фестиваль в своем нынешнем формате проходит в шестой раз, но он является преемником знаменитого берлинского фестиваля «Берлинен Фествохен», проводившегося с 1951 по 2005 год. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Особенность реформированного фестиваля – поиск репертуарного баланса между классикой и модерном. Нынешний фестиваль посвящен в основном творчеству французского композитора и дирижера Пьера Булеза, которому недавно исполнилось 85 лет, итальянского композитора Лучано Берио и Игоря Стравинского, которого музыкальный руководитель фестиваля Винрих Хоп назвал отцом современной западной музыки. Булез сам продирижирует несколькими фестивальными концертами, в том числе и камерной оперой Стравинского «Соловей» по сказке Андерсена в концертном исполнении. Концерты будут проходить в двух залах Берлинской филармонии, в концертном зале на площади Жандарменмаркт и в двух церковных помещениях. Помимо многочисленных оркестров из разных стран, в фестивале участвует 37 солистов мирового класса и 27 хоров. Фестиваль – это еще и разного рода премьеры и дебюты. Впервые выступит в Берлине в качестве главного дирижера со своим лондонским филармоническим оркестром молодой маэстро Владимир Юровский. Вообще же приезд в Берлин в короткий промежуток времени, менее 3 недель, многих лучших оркестров мира – одна из традиций фестиваля. Рейтинг оркестров мира время от времени возникает по опросам музыкальных критиков разных стран. Последний раз такой опрос проводился в 2008 году. Всего же профессиональных симфонических оркестров в мире, на удивление, немного, примерно 500. Так вот, из этих 500 первую десятку составляют 3 немецких, 3 американских и по одному оркестру из Англии, Голландии, Австрии и Венгрии. А возглавляет список, опережая берлинский филармонический руководимый английским дирижером Саймоном Бреттлом, амстердамский оркестр «Концерт Гебау», который возглавляет родившийся в Риге и учившийся в Петербурге и Вене Марис Янсенс. Оба оркестра участвуют в программе фестиваля. Марис Янсенс, кстати, единственный в мире главный дирижер, 2 оркестра которого вошли в десятку. Янсенс руководит работать параллельно и оркестром Баварского радио, занимающим 6-ю позицию в табеле о рангах.
Рассказывал мой берлинский коллега Юрий Векслер. Один из заметных гостей фестиваля – нидерландский оркестр «Концертгебау», которым дирижирует латвийский и российский музыкант Марис Янсонс. В эфире «Радио Свобода» дирижер Янсонс размышляет о роли и задачах музыкальных фестивалей.
Отношусь к фестивалям, в принципе, положительно. Правда, надо сказать, что в наши дни сейчас это немножко такая фестиваломания. Всюду начинается, знаете, организовывать фестивали. Но там, где фестиваль уже давно, скажем, существует, имеет большие глубокие традиции, и где фестиваль приносит что-то интересное, особое, там, я считаю, это замечательно. Но если вы иногда делаете так, идет просто сезон, а потом вы выбираете какой-то период из этого сезона и называете это фестивалем, то это, я думаю, что это очень искусственно. Должно быть та, какая-то мысль за этим, может быть, и темы, да, но, в принципе, это привлечение очень высокого уровня артистов, концентрация на каких-то композиторов или на каком-то направлении, или на какой-то теме, и это привлечение также интереса публики. Это для них праздник, и это очень приятно. В принципе, ведь дело в том, что у нас положение с серьезной музыкой, на мой взгляд, довольно опасное. Наше восприятие и понимание жизни и ценностей в жизни во всем мире, мне кажется, очень изменилось. У нас идет большой крен на большие достижения техники, науки и комфорта. Деньги начинают играть самую главенствующую и, на мой взгляд, морально отрицательную уже роль, хотя я не ханжа и понимаю, что это очень важный момент. Начинается это такое: деньги, это дорого, это не сделать. Вот суть деньги – это уже почти как болезнь. Поэтому идеализм почти совсем исчезает. Отношение людей и мира к духовному развитию, на мой взгляд, падает. И тут есть два момента, которые могут изменить людей и их внутренний духовный мир. Это религия и искусство. Искусство должно быть представлено во всем мире как одно из важнейших и обязательных понятий и желаний человека стремиться познакомиться.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 2 сентября подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, был дирижер Марис Янсонс. В Берлине открывается один из важнейших музыкальных фестивалей мира – «Музыкфест Берлин». Оркестр «Концертгебау» под управлением Мариса Янсонса исполняет первую симфонию Густава Малера. Вот так обстояли дела в четверг, 2 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Неуспех
и провал не является. Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. «Свободный информационный мир. Радио Свобода».